10. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. В Крыму усилена охрана всех объектов гидрографической службы Черноморского флота. Скончался эмир Кувейта, правивший страной с 1978 года. В Стамбуле госпитализирован 5-летний мальчик с подозрением на птичий грипп. В Крыму усилена охрана всех объектов гидрографической службы Черноморского флота России в связи с инцидентом на Ялтинском маяке. Помощник главнокомандующего ВМФ России Игорь Дегало сказал, что российская сторона не допустит захвата Украины новых объектов. В субботу попытка урегулировать конфликт вокруг Ялтинского маяка путем переговоров завершилась безрезультатно. Украинское руководство продолжает настаивать на законности процесса возвращения в свою собственность маяков на территории Крыма. В пятницу сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили российских персонал на Ялтинский маяк. Москва назвала это захватом. Недалеко от Ставрополя в автокатастрофе сегодня утром погибли начальник краевого ГУВД генерал Вячеслав Матвеев, его сын и водитель, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Авария произошла в Шпаковском районе края на перекрестке в 15 километрах от аэропорта Ставрополь. Известно, что автомашина марки «Мерседес», в которой находились водитель, начальник ГУВД края Вячеслав Матвеев и его сын, столкнулась с армейским грузовиком «Урал», двигавшимся по направлению к аэропорту. Посадив в самолет жену, Матвеев направлялся из аэропорта домой. Выезжая на главную автодорогу, «Мерседес» столкнулся с «Уралом», причем грузовик врезался в бок иномарки. Автомашина «Урал» от удара опрокинулась. 5 военнослужащих получили легкие травмы и ушибы и были госпитализированы. О причинах и виновных дорожно-транспортного происшествия пока не сообщается. Известно лишь, что погодные условия в районе Ставрополя в момент аварии были довольно сложные. В результате недавнего снегопада на дорогах образовались ледяные накаты, гололедица. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался эмир Кувейта Джабир Аль-Ахмед Ас-Сабах, правивший страной с 1978 года. В Кувейте объявлен 40-дневный траур. Джабир Ас-Сабах в 2001 году перенес инсульт. Преемником эмира должен стать его двоюродный брат, наследный принц Саад Аль-Абдуллах Ас-Сабах. В Стамбуле госпитализирован 5-летний мальчик с подозрением на птичий грипп. Если диагноз подтвердится, это станет первый случай заражения опасным вирусом на западе Турции. По сообщению турецкого информационного агентства, ребенок мог заразиться от кур на подворье его родителей в городе Гебзе в 100 километрах от Стамбула. На сегодняшний день в Турции трое больных птичьим гриппом скончались, 11 проходят лечение, четверо выписаны из больниц. Иран по-прежнему открыт для переговоров с Европейским Союзом о своей ядерной программе, заявил иранский МИД. В заявлении, однако, вновь упомянута возможность ответных шагов Тегерана в случае, если его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН. В субботу президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о праве своей страны на обладание ядерными технологиями. Он также отверг попытки западных стран добиться через ООН введения санкций против Ирана.
У нас есть необходимые средства, чтобы защитить себя. Те, кто жестко разговаривает с Ираном, нуждаются в нем в 10 раз больше, чем Иран в них.
Сказал президент Ирана. В Израиле сегодня должно быть принято решение о дееспособности премьер-министра Ариэля Шарона. Глава израильского кабинета уже 11-й день остается в искусственной коме после обширного инсульта и нескольких операций на головном мозге. Их состояние по-прежнему критическое, но стабильное. По мнению врачей, даже в случае возможного выздоровления Шарон не сможет исполнять обязанности премьер-министра. Если правительство Израиля на сегодняшнем заседании примет решение о недееспособности Шарона, в течение 100 дней должен быть избран новый глава кабинета министров. Швейцарский парламентарий Дик Марти, занимающийся расследованием сообщений о тайных тюрьмах ЦРУ в Европе, обвинил европейские правительства в лицемерии. По словам Марти, власти европейских стран знали о незаконных действиях американских спецслужб, но закрывали на это глаза. По его мнению, несправедливо ограничиваться критикой лишь в адрес Румынии и Польши.
Я считаю, что это выбор всех европейских стран – закрыть на это глаза. Да, что-то произошло в Румынии и Польше, как и в других странах, и правительства многих из них знали о происходящем. Я считаю, что знать и умалчивать об этом так же недопустимо, как терпеть эти подобные действия на своей территории.
Марти заявил, что убежден в существовании таких тюрем, хотя пока у него нет прямых доказательств. США не подтверждают и не опровергают сообщения о том, что на территории Европы находятся секретные тюрьмы, где содержатся подозреваемые в терроризме.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Испании приняло законопроект, закрепляющий за языком жестов, которые используют глухонемые, статус официального. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Отныне все государственные и частные учреждения, например, медицинские, учебные и транспортные, а также учреждения культуры, обязаны обеспечивать переводчикам лиц, лишенных слуха. Эти лица смогут рассчитывать на помощь в случае, если захотят участвовать в работе политических партий и общественных организаций при общении с представителями средств массовой информации. Заместитель председателя правительства Испании Мария Тереса Фернандес де ла Вега. Речь идет об основных правах. Люди, лишенные слуха, не должны быть второсортными гражданами. Новое законодательство позволит искоренить несправедливость. Законодательство предусматривает также открытие новых центров для обучения языку жестов. Считается, что в Испании проживает 1 000 000 людей, лишенных слуха. Виктор Черецкий для Радио «Свобода», Мадрид.
Капсула с образцами космической пыли отделилась от американского космического аппарата Stardust и направляется к Земле. Специалисты НАСА надеются получить уникальные образцы, которые позволят изучить особенности возникновения Солнечной системы. Stardust собирал образцы космической пыли в течение полета, который продолжался 7 лет. Он пролетел около 5 миллиардов километров. Спускаемый аппарат должен приземлиться сегодня в пустыне Юта в США. Напомним главные новости этого часа. В Крыму усилена охрана всех объектов гидрографической службы Черноморского флота России. Скончался эмир Кувейта, правивший страной с 1978 года. В Стамбуле госпитализирован 5-летний мальчик с подозрением на птичий грипп.
Говорит Радио «Свобода». В эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – автомобильные пробки в Москве. В программе участвует наш постоянный эксперт Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев, и Юрий Бочаров, академик Российской академии архитектуры и строительных наук. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Юрий Петрович.
Добрый день.
Почему так затруднено движение на московских улицах? Несколько недель перед Новым годом, почти весь декабрь, по городу было крайне трудно проехать. Да и в другое время пробки возникают то тут, то там, парализуя движение в целых районах столицы. В чем причина такой ситуации и как с ней бороться? Можно ли победить пробки? Мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент всюду «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radiosvoboda.ru. Итак, ситуация на московских дорогах очень сложная. Согласно информационной справке Департамента транспорта и связи правительства Москвы, в городе эксплуатируется более 3 000 000 транспортных средств. Причем рост городского парка продолжается и достигает 150-200 тысяч в год. Это около 500 новых автомобилей в день. Вот цитата из газеты «Транспорт России». По улично-дорожной сети города одновременно двигаются более 200 тысяч автомобилей со средней скоростью в дневное время 24 км в час. Когда же в известное время суток эта величина достигает 400 тысяч, часы пик превращаются в часы икс. Наступает транспортный коллапс. Повсеместно автомобильное движение предельно затрудняется, а во многих местах и вовсе практически останавливается. Иного ожидать не приходится. При существующей интенсивности движения и плотности транспортных потоков городу остро не хватает не менее чем 350 километров магистральной сети. Академик Юрий Бочаров, как вы полагаете, в чем основные причины сложившейся ситуации? Ведь она складывалась не год, не два и даже не пару десятилетий, не так ли?
Да, конечно, она складывалась много десятилетий. И мы проектировали как бы город, типичный город коммунизма, где не будет личного транспорта. Все на массовый транспорт, и поэтому сеть дорог и рассчитана только на массовый транспорт. Сегодня взрывная автомобилизация. Мы имеем 350 машин на 1000 жителей, а рассчитывали город на 70 машин только. То есть в 4-5 раз больше, а сеть отстает. У нас сеть Москвы сегодня у нас... На квадратный километр у нас 4 километра дорог. Для сравнения, скажем, в Лондоне 9 или 10, а в Нью-Йорке 14-15. То есть в 3-4-5 раз больше. У нас самая высокая плотность населения, сказать, в мире, кроме Гонконга. У нас на гектар территории примерно 110 человек сегодня. Значит, на жилую, так сказать, 240. Это в 3 раза больше, скажем, чем в Лондоне и Берлине, и в 10 раз больше, чем в Вашингтоне. То есть отсюда возникает, нет пространства, сказать, для движения. Это первое. Второе. Асимметрия мест работы и расселения. Люди живут на юго-западе, и преимущественно место работы на востоке. А диаметра в городе нет. Мы проехать не можем, и диаметр мы не стоим, сказать, уже 40 лет. Далее. В Москве нет мостов. Расстояние между мостами километры, а полагается 150-200 метров, как в Париже, скажем, Праге, Бухаресте и так далее. Дальше. Гигантские промышленные районы, не транзитные. Это примерно 400 тысяч га. Это гигантские перепробеги. Машины огибают и собираются к мостам, огибая промышленность и так далее. Поэтому, так сказать, целый ряд факторов. И самое главное – перегрузка центра. В центр идет у нас до 2 миллионов человек в день, машин примерно столько же. И второй вопрос, тоже очень важный, не учитывается в системе дорог область. То есть весь столичный регион целостно не проектируется. Хотя в город въезжают 2 миллиона человек ежедневно, а дорог всего 52 полосы. Нужно примерно 90. То есть нужно удваивать темпы безумно. Все, что мы делаем, отстает в несколько раз. Допустим, мы строили кольцо 3-5 лет и построили 30 километров. Сейчас мы построим, так сказать, четвертый уйдет 12 лет. Такими темпами мы, так сказать, отстанем, и нас паралич, так сказать, обеспечен. Он уже сегодня обеспечен, поскольку город сегодня рассчитан на 4 миллиона машин, только которые могут иметь на движение. Новый год выезжают за покупками, растет топлет, и город становится. Так сказать, в пробках люди стоят по 2-3 часа, это естественно. Просто нет пространства для движения. И никакие здесь меры регулирования светофор не помогут, если мы не будем строить магистрали, рассотачивать места деятельности, строить мосты и так далее. И самое главное отстает развитие массового транспорта. Если трамвай, скажем, после войны имел 2400 вагонов, сегодня, сказать, 800. Сносится депо трамвайное под жилую застройку. То есть система массы ликвидируется, а пространства для движения индивидуального транспорта в принципе нет. Не решается проблема стоянок, сказать, и гаражей. Гаражами обеспечено не более 20%, а ведь нужно стоянку по месту жительства и по месту, так сказать, работы. Сегодня, наоборот, декларируется их строительство, на деле же стоянки сносятся. Я потом, может быть, дам несколько примеров.
У нас есть звонок. Андрей из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Я могу сравнивать транспорт Москвы и Парижа. Конечно, сравнение идет в пользу Парижа. Две основных причины. Как уже было сказано выше, это радиусы плюс совмещение железнодорожного транспорта, узлов пересадок с метро и автобусным транспортом.
Андрей, у вас есть какой-то вопрос?
Это... Да, когда начнут приводить в порядок Тверскую и убирать постоянную стоянку?
Да не в Тверской же дело, и не в стоянках. Дело во всей системе города, в концепции. В том же Париже вы упоминали, есть диаметр запад-восток. В Москве ничего похожего нет. Нужно организовать всю систему улиц. А отдельную улицу, любую, мы не можем организовать, не организуя ничего рядом. Скажем, мы делали развязки на Ленинградском проспекте недавно. Так пробка возникла рядом. Это ведь, в принципе, ничего не дает. Освободил Тверскую, мы загрузим кольцо и так далее. И мы строим кольца, а не диаметры и не радиусы. Нет системы организации движения в целом, нет концепции. Мэрия занимается то центром, то префектурами, то восточной, то западной, то стоянками, то своим движением. Но целостного подхода и решения нет. И пока не было. Мы идем в тупик.
Сегодня в 16:07 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации», посвященная теме искусства художественного перевода. В программе участвуют Виктор Голышев, Лариса Савельева, Игнатий Ивановский и другие. А я напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В программе участвуют Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, и Юрий Бочаров, академик Российской академии архитектуры и строительных наук. Вот очень интересно, что думают о причине московских пробок, о причинах московских пробок представители госавтоинспекции. Получить комментарии в ГИБДД, к сожалению, не удалось, хотя запрос мы туда направляли. Однако полагаю, что нашим гостям хорошо известно, чем обычно объясняют сотрудники госавтоинспекции сложную ситуацию на дорогах. Виктор Травин, что вам приходилось слышать по этому поводу?
К величайшему сожалению, ни один сотрудник ДПС, с которым мне доводилось общаться, не сказал, что в такой тяжелейшей ситуации на дорогах, в частности в Москве, наверное, в других мегаполисах тоже, виноваты сотрудники ДПС. Хотя мы чуть позже об этом поговорим, конечно же, в этом вина немало их тоже есть. Как правило, все валят на водителей. Водители не соблюдают ПДД, совершают аварии, с этим я частично согласен. И, может быть, единственное, с чем я согласен с точки зрения ГАИ, обвиняя водителей, так это в том, что на самом деле мы с вами сегодня совершенно безобразно относимся к самим себе на дороге и к машинам, которыми мы на дороге этой управляем. Если уж мы, не дай бог, у нас проколото оказалось колесо или машина заглохла, мы почему-то не считаем своим долгом и своей обязанностью машину откатить на обочину и на обочине этой машиной заниматься. Меня очень удивляет, когда на московской кольцевой автодороге, где максимально разрешенная скорость 100 км в час, водитель где заглох, там он пытается машину реанимировать. Где проколол колесо в третьем среднем ряду, там он и продолжает это колесо менять. Ну, понятно, что это ужасно. Если уже он ложится с гаечным ключом, так обязательно так, чтобы голова лежала в первом ряду, да, а ноги лежали в последнем ряду. Ну, а уж если кто-нибудь в первый раз в жизни сел за руль, выезжает на МКАД и первый раз, подчеркиваю, в жизни цепляется в руль, то он цепляется в него так, как будто у него этот руль кто-то пытается отобрать, едет со скоростью 40 км в час. Мы сами безобразно относимся к самим себе и к дороге. Вот в этой части я согласен с сотрудниками ГАИ в том, что виноваты мы. Но ведь есть же масса иных проблем и причин, а, к сожалению, гаишники их не видят. Я думаю, что не случайно они сегодня отказались нам дать свой комментарий по этому поводу.
Виктор, а бывает ли так, что сами сотрудники госавтоинспекции создают пробки на дорогах?
Да, более чем, и причин здесь, наверное, нужно увидеть, как мне кажется, в первую очередь две. Первая причина, конечно же, сотрудники ГАИ сами являются очень таким сдерживающим фактором. Там, где, по большому счету, мы можем ехать и 60, и дорожная обстановка позволяет нам ехать и 70, и, может быть, даже 80 км в час. Сам грозный вид сотрудника ДПС на дороге не дает нам такой возможности. В этом связи я приведу очень интересный пример, который был опубликован на одном из сайтов в интернете. Сотрудники города Перми, я не знаю, как сотрудники других городов и весь Российской Федерации, но пермские гаишники это узрели и поняли первыми. Так вот, они задались вопросом, почему же имеющие достаточную ширину и вполне качественное покрытие и вполне оптимальную организацию дорожного движения, пермские дороги оказываются хуже московских, почему же они так забиты. Так вот, сотрудники ГАИ на одном из совещаний в городе Перми признались, что такая вот желудочная непроходимость их загородных дорог продиктована как раз ничем-нибудь, а их собственной деятельностью, деятельностью личного состава ДПС. Ну, вывод был ошеломляющий. Они сказали, что в часы пик на сложных участках дорог дополнительные разгонные, так называемые разгонные, именно чтобы разгонять пробки наряды ДПС, вместо того, чтобы обеспечить пропускную способность, цитирую, прямо вот по информации, опубликованной на сайте, своим угрожающим видом, рыскающим взглядом и протянутой рукой заставляют водителей давить на тормоз двумя ногами и в ужасе цепенеть. Вот вам сдерживающий фактор.
Виктор, еще другие причины, основные причины московских пробок.
Основные причины, совершенно правильно Юрий Петрович сказал о том, что у нас, к сожалению, страна не готовилась еще в 50-е годы к тому, что у нас будет в личном распоряжении много личного транспорта. Меня совершенно потрясло заявление, как-то недавно рылся в архивах одной из газет и увидел с партийного съезда, не помню уже с какого, это не суть важно, с партийного, с трибуны партсъезда один из заместителей министра автотранспорта, выступая, не сказал, а именно вот ляпнул на всю страну, что через несколько лет весь советский народ, прям цитирую дословно, откажется от личного автотранспорта и пересядет на транспорт общественный. Содержать якобы личный автомобиль ему станет невыгодно. Вот из этого постулата, собственно, и исходила наша вся архитектурная и градостроительная политика. Машин личных не будет, будут только троллейбусы. Вот сегодня Москва для троллейбусов приспособлена, как мне кажется, но больше ни для чего. Вторая причина, обратите внимание, Столичные власти запретили проводить ремонтные работы на дороге днем, только ночью. Я огромное количество мест вижу в Москве, где роются люди в рыжих и в оранжевых жилетах. Конечно же, это недопустимо, и ночью они, тем не менее, при этом спят. Обратите внимание, вот я живу в Москве на улице Марии Ульяновой, улица не очень большая, она всего там 800-900 метров протяженностью. На этой улице по одной только полосе, по одной стороне движения более 80 люков. Более 80 колодцев. Я не понимаю, зачем нужно выносить люки, колодцы с крышками, которые шатаются, болтаются, в которые есть риск угодить одним из колес, почему не выносятся на проезжую часть? Почему нельзя их вынести на тротуары? Ведь если ремонтировать их на тротуаре и залезать туда, огораживая соответствующим образом аварийное место, так мы же не будем мешать движению. А когда мы огораживаем эти люки на проезжей части, парализуется полностью автомобильное движение. Может, Юрий Петрович скажет, почему у нас все-таки градостроительная политика строилась так, что подземные коммуникации и люки у нас почему-то вынесено на проезжую часть. Почему я должен, объезжая их чаще, чем это делает слаломист на лыжах, почему я должен все время бояться попасть в какой-то люк? Вы, кстати говоря, это тоже одна из причин пробок. Может быть, вы знаете, Юрий Петрович, почему?
Нет, ну это не градостроительная политика.
А что это?
Люки можно было строить рядом, и в ряде мест они размещаются. Но у нас нет дублеров для объезда. У нас нет свободных полос для массового транспорта, так сказать, правок. Поэтому вы и натыкаетесь, когда идет, так сказать, ремонт. Мы перекрываем улицу, мы блокируем целые районы, и стоят десятки там машин.
А хоть в одной стране машин мира есть такое огромное количество на проезжей части люков, у которых шатаются крышки?
Я не видел.
Вы не видели? Я тоже думаю, что никто, вряд ли кто-нибудь это увидит. Еще одна из причин, как ни странно, почему-то на нее никто практически не обращает внимания. Чем больше на дорогах отметился наш российский и выставился отечественный автопром, то так уж, к сожалению, устроен российско-советский автомобиль. Он ехать не может, у него пару не хватает. И стоять не в силах, начинает кипеть. Да? Поэтому вот за кипящим чайником немедленно, ну, особенно это видно летом, за кипящим чайником тут же немедленно в компанию, в очередь, следуя принципу цепной реакции, встают и другие. Всего три испускающих пар автомобиля, всего три закипевших автомобиля на участке протяженностью 1 километр неизбежно снижают пропускную способность в 20-30 раз. Вот такие вот официальные данные одного из НИИ. Понятно, что, конечно же, ну, мы сами все видим, как летом стоит одна машинка кипящая, за ней пристраиваются уже два десятка других. Ну, надо понять, что еще тормозной эффект создают наши собственные автомобили. Это москвичи и Волги. Если какая-нибудь простенькая там Дэву или еще какая-нибудь иностранная машиночка легко снимается с места, боже мой, как же медленно наши неповоротливая, ленивая «Волга» уходит от светофора. Вот вам, пожалуйста, разница динамических свойств в движении транспортных средств. Кто-то едет быстро, кто-то медленно. Тот, кто стоит замедленно идущей впереди машины, так и норовит ее обогнать. Вот вам хаос на дороге. Вот вам отсутствие какой-либо организации нормального прямолинейного движения. Поэтому вот такое разделение движения на мустангов и черепах, вот когда вот делает такое движение, двигающуюся массу всю, естественно, неоднородной. Обратите внимание, сотрудникам ГАИ сегодня дано указание, не знаю, как в других городах, в Москве 20 минут на прибытие к месту ДТП. Ну, не делают они этого. У нас иногда люди ждут и по 5, и по 6 часов. Нам, тем не менее, по закону обязательном страховании гражданской ответственности обещали, что мы будем ждать, вообще не будем ждать сотрудников ГАИ, обменялись полисами и разъехались. Сегодня город стал, в частности, Москва, еще и по той причине, что мы сегодня обязательно ждем сотрудников ГАИ, потому что никакое страхование нам ничего не возместит. А как раньше было? Дали $200 и разбежались. Теперь, коль мы заплатили за полис страховой, мы не хотим давать $200 на месте. Мы все-таки хотим дождаться сотрудников ГАИ, уж коль мы покупали полис. И все-таки получить от страховой. А ГАИ нас от такой обязанности и правил дорожного движения не освободили. По 5, по 6 часов. Вот вам причины колоссальнейших пробок. Более того, самое неприятное. 2 года назад ГАИ России провела большую акцию. Такую акцию грозит провести еще раз по изъятию с дороги ненужных, устаревших, не соответствующих реальным времени знаки. Строители уезжают, оставляют, забывают знак ограничения скорости 40 км в час. Этот знак может стоять годами. Он там давно не нужен, он свою функцию, он свою миссию выполнил. Тем не менее, он там стоит. И такие знаки ГАИ России призывала нас еще 2 года назад, видимо, будет призывать в ближайшее время сообщать сотрудникам милиции о том, где такие знаки находятся. Потому что они их сами уже столько понавтыкали, что они, собственно говоря, уже не помнят даже и где. И последняя, на мой взгляд, очень важная причина. В Москве создан колоссальный бюрократический механизм. Ведь огромное количество поездок сегодня по городу мы совершаем совершенно ненужных, абсолютно ненужных. Спросите любого бухгалтера, любого предприятия, сколько ему приходится сдавать различных отчетов, сколько приходится ему посетить разных организаций. Чаще всего директор дает свою служебную машину, бухгалтер едет по всем городам и весям, собирая отчеты, сдавая отчеты, собирая никому ненужные бумажки. Я 2 года назад, занимаясь перепланировкой квартиры, когда еще не было механизма одного окна, посетил 18 организаций, не поленился посчитать. Я совершил 32 никому не нужные поездки на автомобиле. У меня каждая из них занимала целый день. Вот он, бюрократический механизм. Вот он, чиновничий аппарат, который сегодня заставляет меня кататься, совершая совершенно никому, абсолютно никому не нужные поездки.
Сообщение с пейджера от Ирины. Кто-то очень умный додумался пустить огромный поток машин через вторую Звенигородскую улицу с выездом на Звенигородское шоссе. Это не улица, а переулочек. По обе стороны стоят машины. Для проезда остается метра полтора. Если застрянет огромная фура, пробка на несколько часов. Часть машин сворачивают к нашему дому. Дом дрожит. Тысячи машин едут под нашими окнами. Вот такая ситуация печальная сложилась. Я сейчас предлагаю послушать выпуск автоновостей, который подготовил наш коллега Анатолий Горлов.
От изменений, внесенных в российские правила дорожного движения, пострадали владельцы автомобилей американского производства с красными указателями поворотов. Эксплуатация авто с такими указателями теперь запрещена. За нарушение требований водителя могут лишить прав минимум на полгода, а машина будет отправлена на штрафстоянку. Ее владельцы обяжут переоборудовать автомобиль согласно новым правилам. Количество иномарок с красными указателями поворотов в России составляет от 12 до 15%. В автосервисах замена световых приборов обойдется владельцу от 150 до 1000 долларов. Бывший глава ГИБДД, а ныне сенатор Владимир Федоров, вновь намерен поднять вопрос о запрете на ввоз в Россию машин с правым рулем. Именно на праворульные машины приходится наибольшее число ДТП. Риск совершения аварии иномаркой с правым рулем в два раза выше, чем при управлении леворульным автомобилем, заявил Федоров агентству «Интерфакс». Количество праворульных машин в России достигло уже почти 1,5 миллиона. Это около 4% автопарка страны. В Детройте, где сейчас проходит международный автосалон, японцы теснят американских автопроизводителей в сегменте внедорожников. Mazda показала кроссовер CX-7, а Toyota привезла большой внедорожник в ретро-стиле FG Cruiser. Эти машины будут поставлять и в Россию. Однако наибольший интерес вызывает новая Toyota Camry, представленная в Детройте. Помимо запоминающегося внешнего вида, Camry отличается богатой комплектацией, мощным двигателем и высоким уровнем безопасности. Американский журнал Forbes опубликовал список наиболее ожидаемых автомобильных новинок 2006 года. Суперкупе Bugatti Veyron станет самым мощным, самым быстрым и самым дорогим серийным автомобилем. Под капотом Bugatti Veyron ценой 1 200 000 долларов установят двигатель V16 мощностью 1001 лошадиная сила. Автомобиль способен развить скорость более 400 км в час. На втором месте в списке самых ожидаемых новинок спортивное купе Austin Martin V8 Vantage, который будет конкурентом Porsche 911. Цена новой модели Austin Martin в США составит 110 тысяч долларов. Замыкает тройку призеров Porsche 911 Turbo, который станет одним из самых мощных Porsche в истории. Его силовой агрегат рассчитан на 420 лошадиных сил. Губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, пострадавший в аварии на своем Harley Davidson, не имел права ездить на мотоцикле. Шварценеггер признался, что, переехав в США в 1968 году, не нашел времени получить новое водительское удостоверение. Знаменитый бодибилдер и киноактер давно неравнодушен к мотоциклам Harley Davidson и уже попадал в неприятности в 2001 году, когда его мотоцикл столкнулся с автомобилем. Тогда Шварценеггер сломал 6 ребер и провел в больнице 4 дня.
Автоновости представил наш коллега Анатолий Горлов, а мы продолжаем говорить о причинах московских пробок. Виктор Травин.
Да, на мой взгляд, причины еще и бестолковой организации дорожного движения. Обратите внимание, в последнее время в Москве закрыто огромное количество разворотов на дороге. Вот последний из них напротив Склифосовского на Садовом кольце. Разворота нет. Теперь для того, чтобы развернуться, я должен проехать минимум 2 км вперед. Туда ехать должен, куда мне, собственно говоря, ехать и не надо. Там я уткнусь в пробку, простою полчаса, и только там мне дадут возможность, к сожалению, развернуться.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В программе участвует наш постоянный эксперт Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, и Юрий Бочаров, академик Российской академии архитектуры и строительных наук. Мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга. В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму усилена охрана всех объектов гидрографической службы Черноморского флота России в связи с инцидентом на Ялтинском маяке. Помощник главнокомандующего МФ России Игорь Дегало сказал, что российская сторона не допустит захвата Украины новых объектов. Недалеко от Ставрополя в автокатастрофе погибли начальник краевого ГУВД генерал Вячеслав Матвеев, его сын и водитель. «Мерседес», в котором они ехали, столкнулся на трассе с военным грузовиком «Урал», привозившим 15 военнослужащих. От удара грузовик перевернулся, пятеро солдат госпитализированы. Скончался эмир Кувейта Джабир Аль-Ахмед Ас-Сабах, правивший страной с 1978 года. В Кувейте объявлен 40-дневный траур. Правительство Израиля сегодня разрешило палестинцам, живущим в Восточном Иерусалиме, голосовать на выборах парламента палестинской автономии 25 января. В Израиле сегодня должно быть принято решение о дееспособности премьер-министра Ариэля Шарона. Глава израильского кабинета уже 11 дней остается в искусственной коме после обширного инсульта и нескольких операций на головном мозге. Его состояние по-прежнему критическое, но стабильное. Остается неясным, будет ли принята отставка председателя суда на процессе в Багдаде над бывшим диктатором Ирака Саддамом Хусейном. Представители суда пытаются убедить Серизгар Мохаммеда Амина пересмотреть свое решение. По сообщениям, Амин был возмущен появившимися обвинениями в его адрес в слишком снисходительном отношении к Саддаму. В Стамбуле госпитализирован 5-летний мальчик с подозрением на птичий грипп. Если диагноз подтвердится, это станет первым случаем заражения опасным вирусом на западе Турции. В Финляндии сегодня президентские выборы. На пост главы государства претендуют 8 кандидатов. Среди основных претендентов нынешний президент Тарья Халанин.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. В программе участвуют Юрий Бочаров, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, и Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Мы обсуждаем проблему автомобильных пробок в Москве. Мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 22 12. И у нас уже есть два звонка. Леонид из Смоленской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Сейчас перед перерывом Анатолий Горлов, да, выступал с автоновостями?
Да.
Вот я хотел его немножечко поправить. Все-таки вот эта распространенная ошибка в терминологии, он произнес «внедорожники». Насколько я знаю, внедорожники, ну, это, например, карьерные самосвалы, которые по дорогам вообще никогда не ездят, им нельзя. А вот это, то, что он имел в виду, и то, что многие ошибочно называют вне, это все дорожники.
Спасибо, вот Леонид, мы вас поняли. Спасибо. Другой звонок. Илья Аронович из Москвы. Здравствуйте.
Я слушаю вашу передачу, к сожалению, отрывочно, но, по-моему, этого вопроса вы не поднимали. Точка зрения пешехода, точка зрения не безлошадника, назовем его так. Посмотрите, в начале всех вот этих реформ, так называемых, такси в Москве были ликвидированы. Общественный транспорт резко уменьшен. Достаточно опасные маршрутки. Третье кольцо без общественного транспорта. МКАД практически тоже его там нет. Метро не строится. В Москве ограничения на два и более автомобилей для одной семьи тоже не существует. Ни одним, никакими ГАИ, расширением улиц, строительством развязок, ничем эти вопросы не будут решены.
Комментарии есть у гостей? Юрий Петрович?
Не, ну, конечно, транспорт должен, так сказать, развиваться, и на скоростных системах также использоваться. У нас он действительно, так сказать, исключен, и вообще для пешехода места в городе не осталось. Я уже не говорю, так сказать, о велосипедах. Двигаться нельзя для пешехода, действительно так. Застраиваются площади и так далее.
У нас есть еще один звонок. Ярослав из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я слушаю передачу вашу, и я слышал о том, как вам звонила слушательница со второй Звенигородской улицы. Так получается, что я работаю на этой второй Звенигородской улице и прекрасно понимаю всю эту трагедию людей, которые там живут, которые вынуждены мириться с огромными машинопарками, которые выросли в связи с тем, что построены рядом большие офисы. Так вот, я считаю, что люди наши во многом страдают из-за того, что бездействуют власти, бездействуют муниципалитеты, бездействует мэрия.
Да, это справедливо. Мэрия действительно бездействует, занимается второстепенными деталями, пытается сузить, скажем, полосу движения с 2,75 метра до 2,50 метра, а это снижает скорость, повышает аварийность, занимается односторонним движением на случайных улицах, чем увеличивает перепробеги за газон, не решая проблем. Все время занимается вторичной ролью. Магистраль не строится, и массовый транспорт блокируется.
Знаете, господа, я возражу вам вот в какой части. На самом деле сотрудники ГАИ, как мне представляется, могут решить хотя бы частично эту проблему. Правда, они очень подозревают, что они в состоянии это сделать. Я вспоминаю 1998 год, когда в Москве проводилась Всемирная юношеская олимпиада. В эти буквально 4-5 дней в Москве, к счастью, можно было ездить. Я вспоминаю площадь Белорусского вокзала, одну из тяжелейших площадей, где, как правило, пробка – это ее как бы совершенно такой обязательный атрибут. В те 4-5 дней, когда проходила детская олимпиада, на этом месте не было ни одной пробки. Сотрудники ГАИ стояли буквально по двое возле каждого светофора и отсекали всех тех, кто пытался выехать на перекресток на желтый сигнал светофора. Вы не поверите, я с удовольствием выехал на площадь Белорусского вокзала. Я не понял, где я нахожусь, потому что это была большая радость для меня. Я вернулся туда еще раз, проехал, потому что я понимал, больше такой радости для меня никогда не случится. Поэтому могут они, могут, но, к сожалению, не делают. Еще одна причина, о которой мы, наверное, тоже должны бы поговорить, обратите внимание, около крупных банков, около крупных офисов обязательно рядом парковочка, которую на законном или на незаконном основании захватывает непосредственно само предприятие или организация. Обратите внимание, около ресторанов. Пустых мест для парковки сколько угодно. Это же место для проезда, между прочим, и машин, поскольку это не парковочное место, тротуар. Это проезжая часть и не тротуар. И тем не менее стоят оцепленные зоны. На этом месте поставить машину или проехать нельзя, потому что охранник говорит, что, возможно, через 4 дня из Сингапура вернется президент нашего банка, а через неделю директор нашего ресторана. Ему место должно быть забронировано заранее. И ведь никто в Москве не контролирует, почему вот такие вот места остаются закрытыми и для парковки машин, и для проезда. А ведь таких мест, особенно в центре, где особняки занимают крутые организации и фирмы, таких мест очень много.
Сейчас я предлагаю по традиции обратиться к зарубежному опыту борьбы с автомобильными пробками. О том, как борются с ними в США, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
В разных городах Америки ситуация разная. Например, в Нью-Йорке положение намного лучше, чем, скажем, в Лос-Анджелесе. Как говорит Питер Сэмюэл, авторитетный американский эксперт по проблемам транспорта, издатель и редактор новостного бюллетеня «Платная дорога» Toll Road. Нью-Йорк – необычный американский город. В нем рабочие места сконцентрированы в самом центре Манхэттена, к которому можно легко добраться с помощью давно существующей и очень разветвленной системы сабвея, то есть метро. Население Нью-Йорка не так зависит от своего автомобиля, как население большинства других городов. По проблеме автомобильных пробок Нью-Йорк занимает место между 15-м и 20-м, тогда как Лос-Анджелес стоит на первом месте в Соединенных Штатах. В Лос-Анджелесе, где нет метро и нет сконцентрированной деловой части города, личный автомобиль практически единственное средство доставки пассажиров. Сейчас в Соединенных Штатах на дорогах 240 миллионов автомобилей. Мы приближаемся к тому, что на каждого жителя Соединенных Штатов будет по автомобилю. Такое количество требует дополнительных и более широких дорог, а в городах, плотно забитых небоскребами, решение проблемы зависит от новых подземных и надземных скоростных дорог со сложными развязками. Но средств на их строительство хронически не хватает. Только за счет налогообложения с задачей не справиться. Питер Сэмюэл видит выход в дополнительных дорожных сборах и в приватизации мостов, тоннелей и участков шоссейных дорог. Подобный опыт в Америке уже имеется. Для борьбы с дорожными пробками в Сан-Диего и в Миннеаполисе введена система плавающей цены за проезд на участках скоростных шоссе. Компьютер назначает стоимость проезда в зависимости от загруженности дороги. Чем плотнее движение, тем выше цена. Водители, предупрежденные о повышении стоимости электронными дорожными табло, ищут альтернативный путь, и пробка рассасывается. Есть предложение повышать дорожные сборы в часы пик. Роль американской полиции в борьбе с автомобильными пробками, особенно на скоростных шоссе, не слишком велика. Хотя на городских улицах в часы пик, особенно в Сан-Франциско или в Лос-Анджелесе, без полицейских регулировщиков обойтись все труднее. Однако практика показывает, что ценовые механизмы все же эффективнее полицейских. «В целом, ситуация с автомобильными пробками становится лучше или хуже в Америке?» – спросил я у Питера Сэмюэла. «Хуже. Мы не строим достаточно новых дорог, не расширяем старые. Препятствуют этому не только ограниченные финансовые средства, но и строгие требования по сохранению окружающей среды и сопротивление общественных советов жителей городов». Питер Сэмюэль жалуется, что в Конгрессе Соединенных Штатов решение проблемы автомобильных пробок не является приоритетным, поэтому вопрос о приватизации мостов, тоннелей и участков шоссе топчется на месте. А именно приватизация, считает мистер Сэмюэль, может помочь в разгрузке дорог. По его мнению, в этом Америка должна следовать примеру Австралии и некоторых стран Европы и Азии.
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. Ну что ж, ситуация в Нью-Йорке, по-моему, отчасти напоминает московскую. Строительство новых магистралей в городе затруднено, в центре и средств хронически не хватает. Правда, решают США эту проблему по-другому. Приватизация дорог, платный проезд, повышение платы в зависимости от интенсивности движения. А в России звучат такие предложения, Юрий Петрович?
Пока очень мало, но без экономических мер мы не ограничим въезд в центр города и не начнем децентрализацию места работы. Сейчас потоки... колоссальный, стоянок нет, и за это люди не платят. Если мы не сделаем поездку на машине дороже, чем на вашем транспорте, машины индивидуальные заблокируют движение транспорта общественного. Это неизбежно.
Но мне кажется, что даже без всякой приватизации дорог и без платного проезда по дороге или въезда в город, если бы на световых табло, скажем, на Московской кольцевой автодороге, вместо столь популярных лозунгов, типа «водитель, соблюдай скоростной режим», висела бы надпись, скажем, «впереди через 3 километра пробка». Я думаю, что российские водители тоже выбирали бы пути объезда, так же, как это делают американские.
А выбирать-то нет путей других.
Ну, по-моему, все-таки возможности есть там свернуть на шоссе, например.
Хотя бы вернуться назад.
А что это, так трудно сделать, организовать систему оповещения? Почему это не делается, как вы думаете?
Дело в том, что года два назад я эту тему поднимал и обращался в управление ГАИ ГУВД города Москвы, мне ответили, что нет технической возможности. Вроде бы не хватает места на табло, чтобы так много дать информации о том, что впереди ДТП, и надо выбирать маршруты объезда. Я предложил им тогда просто писать. Пишите, что через 4 километра ДТП. Это всего там 8-9 букв. Мне сказали, что и это технически невозможно, поэтому на этих табло только надписи о том, что у нас проводится месячник по безопасности дорожного движения. На это букв и табло хватает. Так вот, я думаю, что как раз не случайно по новым правилам движения, которые вступили или в силу с 1 января, вернее, в соответствии с изменениями в ПДД, у нас теперь придумали новый знак «Затор». Поскольку на табло не получается прописывать о том, что впереди пробка, теперь сотрудник ДПС должен бегать с таким знаком и в конце каждой пробки выставлять этот знак. Ну, вот видите, это сумасшедший дом, конечно.
Представляю себе, какова будет оперативность выставления таких знаков. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Со мной в студии Юрий Бочаров, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, и Виктор Травин, журналист и президент коллегии правовой защиты автовладельцев. Мы обсуждаем проблему автомобильных заторов в Москве. Я предлагаю сейчас перевести разговор в конструктивный план и поговорить о том, что можно реально сделать для борьбы с пробками. Вот здесь и сейчас, в Москве 2006 года. Юрий Петрович Бочаров, ваше мнение, пожалуйста.
Значит, вопрос первый – это разработать концепцию движения в столичном регионе, не только в городе, а в прилегающей зоне. Что?
Продолжайте, пожалуйста.
Пока два субъекта занимаются каждой своим проблемой, и поэтому они строят кольца. Кольца для себя – это удобно, а нужны радиусы и диаметры. Если федеральная правительство утратило контроль над столицей, если оно не займется вопросами организации движения и дорогами федеральными, в столичном регионе проблемы решить. Это первое. Второе. Нужно строить, так сказать, мосты. В первую очередь, мост на юго-западе. Второй. Колоссальные перегрузки. Мы организуем потоки на набережных. Нужно развивать систему платных стоянок и прекратить разрушение существующих гаражей и стоянок. частности, так сказать, у нас на Юго-Западе кооперативные гаражи разрушаются ради строительства жилых домов. Гаражи эти сносятся и строятся гаражи. Причем это не только, так сказать, на Юго-Западе, это есть около Останкино, вместо гаражей высотные дома и так далее. И места для хорд, намеченный генплан, застраиваются точными домами. Сегодня как раз на проспекте Ломоносовском, рядом с Вавилом, строятся два гигантских дома, как раз на месте намеченных хордой для прохода на Внуково. И поэтому мы блокируем свое будущее.
Знаете, я прошу прощения, я, наверное, вряд ли вам расскажу о том, что нужно делать для того, чтобы избавить город от пробок, потому что проблема тяжелейшая, ее решают лучшие умы человечества, что называется, причем на вон не самом-самом высоком. Я хочу лишь подчеркнуть, что уже было сделано за последние годы в Москве в целях ликвидации пробок и их последствий. Я хочу сразу подчеркнуть, что все эти действия вызывают как минимум, если не ухмылку и усмешку, то некий такой скепсис. Итак, обратите внимание, первое и самое неуклюжая попытка столичных властей победить пробки предпринималась еще лет 8-9 назад. У кого-то из умных наших отцов города нагноилась в голове такая мысль запретить передвижение машин по четным дням с нечетными номерами, номерными знаками на машине, а, соответственно, по нечетным с четными. То есть, как бы разделить все транспортные потоки пополам. Четные сегодня сидят, сегодня катаются только нечетные. Ну, слава богу, мы вовремя подсказали отцам города о том, что ограничивать права граждан, в том числе и права на передвижение, пользование и владение транспортным средством, что закреплено 35-й статьей Конституции, можно только по федеральным законам, в смысле, ограничивать, но никак не по распоряжению местных властей. Эта идея бредовая в те годы не осуществилась, но, тем не менее, сегодня она обсуждается опять, как одна из радикальных мер. Обратите внимание, совсем недавно чиновники ограничили въезд автомобилей и грузоподобности свыше 1 тонны в пределы третьего транспортного кольца. Искренне полагаю, что если в центре города теперь не будет газели, будет гораздо проще ездить. Но ведь что сделали фирмы, которые имеют автотранспортный парк вот в виде этих самых газелей? Вместо одной газели они купили 5 москвичей-каблучков, и теперь вместо одной машины на улице катаются 5. Или же купили вместо газели бычок, который в полтора раза побольше и повнушительнее смотрится, занимает гораздо больше места, чем газель, но при этом на душу берет на свою, так сказать, на грудь принимает не более 900 килограммов и не подпадает под запрет проезжать свыше 1 тонны грузоподъемности. Обратите внимание, что еще сделано в Москве для того, чтобы бороться с пробками. Тоже неуклюжая идея. Судам дана команда как можно больше лишать водителей права управления за те нарушения, которые влекут, как одну из мер взыскания, лишение права управления. Сегодня отделаться предупреждением, если это предусмотрено, отделаться штрафом, если это предусмотрено статьей, практически невозможно. Процентов 70 водителей-нарушителей, я имею в виду по серьезным нарушениям ПДД, московские суды лишают. Самая тяжелая статистика в Москве есть в регионах половина на половину. Половина лишает, половина штрафует. В Москве в основном лишают. Видимо, прошла команда суду московскому городскому. Если невозможно сократить в Москве количество машин, значит, нужно сокращать количество водителей. Экономический метод, который на сегодня, на мой взгляд, дал какой-то положительный толчок. Лужков, например, освободил от уплаты транспортного налога транспортные средства, имеющие двигатель мощностью менее 70 лошадиных сил. То есть Лужков сегодня пытается таким образом призвать всех и стимулировать всех водителей или собственников транспортных средств к тому, чтобы они имели машину маленькую, маленькую, юркую, на которой можно везде припарковаться и проехать не как на здоровом Гелендвагене, да, или там вот эти вот труповозки там на 15 лежачих человек, а на маленьких машинках, чтобы в городе не создавать пробки. Вот это все меры сегодня на государственном уровне, на уровне Москвы, которые были осуществлены. Я думаю, что, к сожалению, ни одна из этих мер, по большому счету, сегодня еще ничего толкового не принесла. Вот неуклюжесть московских властей в деле борьбы с пробками.
Важнейший вопрос – это переориентация московского строительного комплекса на создание инфраструктуры инженерной и транспортной. Сегодня в Москве самый крупный в мире строительный комплекс, более миллиона человек. Он работает в 50 городах, так сказать, России и за рубежом, а в Москве занимается только жилищным строительством без дорог. Обоснования нет. Нужно переориентировать на создание коммуникаций, диаметров, которые позволили бы движение. Надо создать мощные подъезды, скажем, к Москва-Сити. И там ожидается самая крупная концентрация мест работы. 200 тысяч работающих на территории примерно 140 гектаров. То есть там пробка заведомо обеспечена. Там намечается 30 дороги, миллиард, так сказать, долларов, но она не имеет ни входа, ни выхода. Это опять пустые деньги.
Простите, Дмитрий Петрович, так там уже третье кольцо в этом месте уже стоит.
А этого мало. Для 200 тысяч рабочих мест ничтожно мало. Есть и диаметр, опять это кольцо, это движение на юге на север, а на важной территории, в центре на запад. Это мало. Кстати, забыли сначала и съезд сделать, его сейчас добавили. Сначала даже его не... Там нужны опять-таки новые мосты и пешеходные, так сказать, дороги. Обязательно.
У нас есть звонок. Юрий из Москвы. Здравствуйте. Юрий, вы нас слышите?
Алло, да, я вас слышу.
Прошу вас.
Да, здравствуйте, я вас слышу. Вы знаете, мне кажется, еще мы не обсудили вот такие вот проблемы. У нас есть огромный пласт социальных проблем, которые не позволяют бороться с дорожными пробками. Во-первых, мне кажется, что те люди, которые живут в отдаленных районах, ежедневно преодолевая по 20-30 километров в одну сторону и по 20-30 километров в другую, то же самое касается ближнего Подмосковья, которое все работает в Москве. И это касается еще, скажем так, общепринятых правил начала рабочего и окончания рабочего дня. То есть это искусственно создается время, когда к определенному часу X все толпой стадом в колонну по одному идут.
Знаете, вот я согласен с этим мнением, я помню еще в советские времена, если на одной территории в одном районе имели, что называется, располагалось некоторое количество промышленных предприятий, все они начинали работу в разное время. Кто-то начинал в 8 утра, кто-то начинал даже в 11, людям давали возможность приехать туда без пробок и так, чтобы общественный транспорт при этом был не перегружен. Сегодня у нас этой скоординированности нет, по-моему, на работу приезжают все, кто когда хочет, а, как правило, все стараются приехать к 9. Вот вам, пожалуйста, отсюда возникают. Хотя, если правильно распределить начало рабочего времени, я думаю, что частично по утрам вот эти часы пик можно будет растянуть или передвинуть во времени, также можно будет их растянуть во времени, вот этот вот не час X, а также точно и распределить равномерно и вечером.
Еще один звонок. Алексей из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Я считаю, что пробки в Москве — это преступление правительства Москвы, потому что Россия считается страной безлюдной и вместе с тем имеет самую большую территорию в мире. Как можно при этом создать в Москве Москву людской мешок? Очевидно, что количество людей — это количество машин.
Спасибо, Алексей. Комментарий.
Плотность чудовищная. Ведь у нас, строго говоря, Москва занимает 0,006% сказать, всей России, а живет 9%. Такой концентрации мир не знает. Мы не развиваем другие регионы страны. Все идет. Москва растет каждый год на 200-300 тысяч жителей, на 500 машин одновременно. И, конечно, пространство, просто никакие частные меры, светофоры не помогут строить дороги и как можно больше.
Есть сообщение с пейджера. В Москве много железнодорожных станций. Параллельно железным дорогам надо проводить автомобильные, пишет Заур. Единственное, что надо предпринимать, это радикальное решение. Нужно ограничить количество жителей в Москве, чтобы приезжие могли работать у себя и жить там. И для этого нужно создавать условия сообщения без подписи. Но это такое сложное, я бы сказала, для реализации предложение. Как вы считаете, Виктор?
Более чем. Я бы, если уж говорить о каких-то мерах по улучшению ситуации на дорогах, я, наверное, бы сказал бы вот о чем. Совсем недавно Лужков попытался оценивать работу столичной ГАИ с точки зрения умения ГАИ разгонять пробки. К сожалению, эта идея провалилась, поскольку, так сказать, она не получила никакой дальнейшей реализации. Если бы сегодня сотрудники ГАИ, все-таки заметьте, в первую очередь организация дорожного движения и пропускная способность улиц в той части, в которой она зависит от ГАИ, она на самом деле зависит от ГАИ, я бы все-таки предусмотрел бы в отчетности сотрудников ГАИ такую строчку, как и, ну, пусть это будет выглядеть смешно и наивно, тем не менее, количество предотвращенных или разогнанных на улицах Москвы пробок. Ведь умеют же. Я уже говорил о том, что практика Олимпиады, это юношеская Олимпиада, это подтвердила. И сегодня не нужно, наверное, оценивать работу ГАИ в первую очередь по количеству протоколов за непристегнутый ремень, по количеству протоколов за нарушение правил пользования ремнями безопасности. В первую очередь, наверное, на это нужно переориентировать управление ГАИ города Москвы, вот именно на отчетность
отчетность по количеству предотвращенных пробок, по количеству случаев, когда была в Москве пропускная способность улучшена реально вследствие разумных организованных действий сотрудников ГАИ.
Еще один слушатель у нас на линии прямого эфира. Андрей из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Собственно, у меня такое замечание, которое я хотел бы, чтобы прокомментировал Юрий Петрович как профессиональный градостроитель. Дело в том, что весь разговор этого часа заключался в ловле блох. Тогда как Москва нуждается в продуманной, рассчитанной на перспективу градостроительной политике, которая заключается в изменении концепции генерального плана, создание альтернативного центра, привлекательного для деловых людей, а также сочетание градостроительных таких перспективных идей с административными. Например, все привлекающие рабочие места функции, которые сейчас сосредоточены практически в Садовом кольце, должны быть каким-то образом вынесены.
Спасибо, Андрей. Мы вас поняли. Юрий Петрович, ваш комментарий, пожалуйста.
Это верно. Но политики такой пока нет. Ее разработать два субъекта раздельно не могут. Эти единое хозяйство, социально-экономическое, летом потоки в одну сторону, зимой, так сказать, в другую, и решать это нужно совместно. Это, так сказать, как бы главный вопрос. Поэтому мне кажется, что важно было бы перейти к реконструкции города по заранее разработанному плану. Так что мы решаем все время частные задачи. Пока мы не задумываемся, и пока, я думаю, федеральный не займется столичным регионом, проблема будет только ухудшаться.
У нас звонок. Галина Александровна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я желаю всем благополучия, здоровья в этом году наступившем. И обращаюсь к вам с очень короткой репликой. Мне сказали, что, видимо, будет передача отдельная, посвященная не столько автолюбителям, сколько пешеходам. Поскольку пешеходов в Москве все-таки немножко больше, я полагаю, то очень большая просьба ко всем автолюбителям, которые сейчас вас слушают. Подумайте о том, как нам ходить, если узкий тротуар, например, на бывшей улице Герцена, подняться от МВД до консерватории совершенно невозможно. Вот. И это не только связано с пешеходом. Просто там, где люди нарушают закон по бокам улицы, он немедленно нарушается и в середине. Вам же самим невозможно проехать.
Согласна.
Но со спору нет однозначно.
А вот что касается такой идеи, как московских властей, как сделать одностороннее движение по Садовому кольцу. Посетивший Москву в августе минувшего года советник Министерства транспорта США профессор Вукан Вучик по этому поводу высказался так, что это глупость, делать односторонним можно лишь небольшие улицы, и то, если у них есть дублеры в другую сторону. Буквально два слова, если можно.
Ну, как раз в Москве-то и нет дублеров, и поэтому попытки односторонней улицы решать это видимость решения проблемы. Односторонние улицы – это перепробеги, подзагазованность, и самое главное, что сама система паутинная радиальной конструкции противоречит. В условиях решетчатой системы прямоугольной это еще можно. И то мы видим, что Америка от этого отказывается, а мы, как всегда, с опозданием на 30 лет вводим.
Спасибо, Юрий Петрович. В следующем радиочасе на волнах Радио Свобода цикл воскресных передач «Свободный день», который продлится с 2 до 8 вечера. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода глава компании «Аудио в Раша» Оскар Ахметов, ведущий Александр Костинский. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали Юрий Бочаров, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, и Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.
В случае возникновения на дороге конфликтных ситуаций звоните нам в коллегию правовой защиты автовладельцев круглосуточно по телефону 144-48-52.
Продюсер программы Наталья Флоринская. Оставайтесь на волне свободы.
В помещении синагоги ворвался Копцев Александр Александрович, нанес колотые резаные ранения 8 гражданам.
В Украине существует полноценный юридически полномочный кабинет министров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».